somewhere.
Коллеги, здравствуйте. У микрофонной стойки ведущий Виталий Санько, и это новый выпуск переговорного подкаста. Для меня огромная честь представить вам сегодняшнего моего гостя. Это Тарасов Владимир Константинович, социальный технолог, бизнес-тренер, автор управленческих поединков и таких книг, как «Технология жизни», «Книга для героев», «Искусство управленческой борьбы», «Прагматическая логика» и многие других. Владимир Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, слушатели.
Я хотел бы начать наш разговор с очень практического, придуманного вами инструмента, как управленческие поединки. Расскажите, пожалуйста, как вы их придумали?
Значит, история такая. Я работал в это время заместителем директора в одной организации. Наш директор созвал нас как-то и говорит, вот тут будет соревнование профессиональное между разными специалистами организаций вот Эстонии, Латвии и Литвы, аналогичными организациями. И хотелось бы, чтобы соревновались не только там по профессиям обычным, но и чтобы менеджеры посоревновались. Спросил меня, могу я такие сделать соревнования? Я говорю, ну, можно. Вот я придумал такие соревнования. Разные задания были. И в частности, там был такой вид задания, как активный диалог. Это было, карточки двум участникам давались, где описывалась ситуация, описывалась первая реплика человека, и задача, которую он должен в диалоге решить. И вот они говорили между собой. И получилась такая вещь, что там в основном были роли подчиненные, руководитель подчиненный. Получилось, что подчиненные все были очень отважные вот в этом диалоге. И судьи, а судейство было, кто из них лучше. И как-то все время подчиненные оказывались лучше руководителя часто. Правду в глаза говорили, боролись за лучшее и так далее, и так далее. Меня это смутило. И почему же, думаю, в жизни не совсем так. И понял, почему в жизни так, не совсем так. Если бы в жизни был бы диалог между руководителем и подчиненным, а их утром расстреляют, то, наверное, подчиненный был бы смелый. Да? Uh-huh. Вот. Все равно там расстреляют. Но следующий день он был другой. Следующий день надо было подчиненного попросить руководителя там отпуск в определенное время, еще чего-то, да? Вот. Поэтому, когда ты понимаешь свою зависимость человека, ты храбрый, конечно, но не настолько, как когда ты бываешь от него независимым. То есть, иначе говоря, есть сегодня, но бывает еще и завтра. А вот в этом упражнении «Активный диалог» было только сегодня, завтра не было. И вот, размышляя над этим, я решил сделать, чтобы было и завтра. Чтобы был бы не один раунд, а разные раунды, когда можно поменять роли, ввести еще роли. И вот так появился этот самый тренинг «Управленческие поединки». Он так появился. Вначале там были судьи, судили только, такие были судейские категории, что они слушали диалог, и один решал, хотел бы я иметь себе такого руководителя, такого или такого. А другая судейская коллегия судила, хотел бы я иметь себе такого подчиненного, такого или такого. Во время самого поединка роли менялись, человек играл и руководителя, и подчиненного, или еще кого-то там. Обычно 3-4 роли бывают в управленческой поединке, дается ситуация, где есть 3-4 роли.
Такой вот уточняющий вопрос.
Да.
А изначально это был инструмент для прокачки менеджерских навыков или переговорных? Потому что вот все-таки разное мнение слышу. Я вот хотел бы вот из первых уст все-таки услышать.
Вы знаете, поединки – это такой многофункциональный инструмент. Это и переговорам обучает, и обучает управлению, потому что там же какие-то решения предлагаются человеком. Переговоры переговорам, человек предлагает решение. Когда он предлагает, отстоит он его или нет, это переговорное дело. Но само предложение, как он сформулировал, это уже некоторый управленческий шаг, какой-то результат его управленческого мышления, и там видны ошибки, которые потом судьи поправляют или поправляет преподаватель, там учитель поправляет. Вот. Поэтому это обучение не только переговорам, но и принятию управленческих решений, без сомнения. Это еще инструмент оценки, оценки человека, оценки руководителя. Это хороший инструмент отбора либо резервного движения из своих, либо отбора кандидатов на какие-то должности, соискателей каких-то должностей в компании. Вот. То есть это мощное средство ассессмента. Вот. Кроме того, это еще возможность себя показать своей компании, если корпоративные поединки. Человек может быть незаметен, а в поединках руководитель может быть: о, какой толковый-то парень, а чего это он у меня так в тени? Часто, так сказать, смотрят на тех, кто на глаза любит попадаться, а вот некоторые не попадаются на глаза, а может быть, это звезды такие, которые их не разглядит. Это тоже играет большую роль. Кроме того, еще одна функция – это продвижение корпоративных ценностей руководителя в компанию. Одно дело, когда он призывает к каким-то ценностям, а другое дело, когда он, комментируя поединки, он на деле показывает, что такое хорошо и что такое плохо в конкретной ситуации. Это прецеденты, на которые потом люди в реальной работе могут ссылаться. А вот руководитель вот сказал, что вот так нехорошо поступать, а вот так вот хорошо и так далее. Наконец, это инструмент командообразования. В том смысле, что когда люди, хотя они борются друг с другом в поединках, но после поединков они ближе друг к другу. Они то часто занимаются поединками, они чувствуют себя как афганцы некоторые, как единство. Потому что когда мы ведь не знаем человека до тех пор, пока с ним не поссорились. Пока мы с человеком не поссорились, мы его не знаем. Мы видим поверхность человека. А вот поссорились с ним, и мы уже как-то его значительно лучше знаем. Не навсегда поссорились. Ну, какое-то бывает ссор, потом помирились, но мы уже знаем его гораздо лучше. А кого мы знаем, того мы не боимся. А когда мы человека боимся, мы ему не очень доверяем, мы дистанцию держим, мы не очень с ним откровенны, не очень теплые отношения. Это все связанные вещи. И поединки вот этот барьер разрушают. И мы становимся ближе друг к другу, и команда сплачивается. То есть здесь функций у поединков на самом деле очень много.
Этот год юбилейный для Федерации управленческой борьбы. Ей исполнилось 20 лет в мае месяце. И вот тоже хотелось бы услышать из ваших уст историю зарождения этого замысел самой Федерации. Как вот вы лично это видели, как создатель?
Она достаточно естественным образом возникла. Постепенно образовался. Ведь я проводил поединки в разных группах слушателей. Вот. Они кому-то по душе, кому-то так себе, кому-то вообще некомфортно, потому что это стрессовая ситуация. Но не все же люди любят прыгать с парашютом, правда?
Это не да, значит, согласен.
Это не значит, что парашют – плохая вещь, правда?
Да.
Вот. То же самое и поединки. Это хорошая вещь. Но не все любят стрессовые ситуации, а стресс в поединках достаточно большой. И не потому, что что-то угрожает, если ты проиграешь. Нет, но сама ситуация, она очень напрягает человека. Часто со стороны это не видно. Иногда зрители думают, тот что-то они как-то слабовато. Вот я бы сел, я бы показал. Но как только он садится на стул, так сразу начинает понимать, что все не так просто, потому что время ограничено. Вот, это стрессовая ситуация. Вот. Но складывался круг людей, которым это нравилось, которые хотели собираться чаще. Ну и получилось так, сперва что-то вроде такого неформального клуба, потом решили, что сделаем федерацию. Вот Олег Вислов, сооснователь нашей федерации, он, так сказать, рассказывал очень хорошо об этом. Вот. Я многие детали забыл уже, но он замечательно рассказал об этом. Вот. И так, собственно, и возникло. У нее было несколько периодов такого в начале развития энтузиазма. Потом, я бы сказал, период зрелости был. Зрелость – это что значит? Дело в том, что человек, который регулярно, более или менее, занимается поединками, ну, то есть участвует там в 2-3 чемпионатах во время, там, в год, допустим, еще как-то, ну, все время себя поддержит в этой форме, у него прогресс наступает где-то через 5 лет, хороший прогресс. Равно как и у судьи. Скажу, что некоторых судей я наблюдал, но не каждый человек судей годится. На некоторых ребят я смотрел, но они для меня ребята, понимаете, хоть сейчас им за 50 много, но тогда им было меньше. Вот. И некоторые, я думал, ну вот плохо судят они, ну не получается у них разглядеть людей. Ну что ж, не каждому дано. Но те, кто занимались регулярно судейством, я уже отошел от федерации значительно. Отошел специально, потому что не та правильная структура, которая на твоих плечах держится, а та, которая без тебя может жить. Вот. Поэтому я отошел, хотел проверить, живет без меня? Живет. Ну, замечательно. Вот. Так вот, через некоторые перерывы я стал посмотреть, кто как судит. Боже мой, прогресс какой. И этот хорошо судит, и этот хорошо судит. Вот что значит. Но это много лет надо, я говорю, 5 лет позаниматься, тогда прогресс будет большой. Многие, конечно, нетерпеливы, чтобы 5 лет заниматься. Вот.
Про такую роль, как судья. Да. Давайте начнем с ценностей для человека, ну вот, который пришел, познакомился с вашей технологией. И вот если через роль судьи, то чему он может через нее учиться?
Значит, с чем судья сталкивается? Он сталкивается с тем, что ему надо потом будет что-то сказать. Ведь у нас надо обязательно проголосовать и потом пояснить свою оценку. Значит, хочешь не хочешь, надо слушать. Начинает учиться слушать, терпеть. Ведь в разговоре часто человек не дослушал, уже рот открывает, что-то говорит, правда? Угу. Вот. А тут надо слушать, понимаете, вот молчать все время, слушать. Да еще слушать не просто, чтобы вот послушал и все, а потом по результатам слушания надо что-то сказать. Это учит слушать прежде всего. Теперь, когда судья высказался, от судьи, там три судьи в каждой коллегии, он слышит, что другие коллеги говорят. И если он слышит, что они заметили то, чего он не заметил, он чувствует себя некоторый некомфорт, если они гораздо лучше высказались. То есть какая-то есть такая определенная соревновательность невольная между судьями. Каждый хочет выглядеть лучше. И вот это желание выглядеть лучше, оно толкает судью быть более внимательным, слушать, как-то формулировать лучше свои мысли и так далее. Вот. Ну и кроме того, когда учебный поединок, то, конечно, судьи учатся очень много. Потому что я, когда комментирую, если я присутствую на поединке, на чемпионате или где-то, я какие-то комментирую поединки, мне, скажем, я не согласен, ну, с многими судьями бываю, но я никогда не говорю, что я вот с этим судьей не согласен. Я просто даю такой комментарий, из которого они слышат, что они не увидели, что они поняли вообще не так, как оно надо понимать, а теперь им понятно после моих слов, что все это совсем не так. И вообще, так сказать, тот, кто считали, что неудачно поступил, оказывается, удачно, это очень стратегично. А тот, кто как бы поступил, на их взгляд, хорошо, это, так сказать, это человек, который, ну, что-то достиг, ну, а после себя выжженную землю оставил. То есть вот это вот более многообъемный взгляд на поведение игроков, на поведение менеджеров, на их решения, он вот обретается судьей, когда он слышит своих коллег и слышит учителя своего. Вот. Это он получает. Ведь, кроме того, всего прочего, сталкивается здесь еще вот с чем. Как я сказал, те, кто занимается поединками, а это чередуется. Он сегодня судья, завтра участник, потом снова судья. Правда, со временем люди уже перебираются только в судьи, да? Раньше в поединках участвовали, стали постарше только в судьи. Потом приходят на чемпионат просто посмотреть, потусоваться, уже и судьи не идут, ну, совсем постарше, да, вот, так вспомнить что-то, я думаю, что рано или поздно появятся, так сказать, ну, поединки ветеранов, ветераны с молодежью не очень рвутся садиться за стол, вот, но думаю, как бывает в спорте, ветераны между собой сражаются, это будет такое, наверное, думаю, лет через 5 уже появится, когда под 60 будет ребятам, вот. Так что судья очень много получает на самом деле. И зрительный зал же, он же посудил, а ему в зрительный зал возвращаться. Там ему скажут, что о нем думают, если он что-то неудачно высказался. Да?
Да.
Под прожекторами, он говорит. Теперь, вот что я начал говорить, что складывается тусовка такая дружеская. И, в общем, какая-то в тусовке есть иерархия, кого больше уважать, кого меньше, как в любой тусовке. Вот. И складываются отношения. А какие отношения? А вот ты судья, а твой товарищ участвует в поединке. Не просто с того города, с твоего города, товарищ. Начинается такое вот подсуживание своим. Вольное, невольное бывает. Бывает вообще наглое подсуживание иногда встречается. Иногда наглое подсуживание. Я запомнил один поединок, когда явно подсудили одному игроку, судьи, а чтобы скрыть, что подсуживают, то старались построить свой комментарий так, чтобы было очень смешно. Ну, за общим смехом как бы несправедливость не так видна. Если смешно, это уже удачно, как говорится, да?
Угу.
Есть такое у любого высказывания, у любой речи, если там много юмора, то это новое измерение, которое уже делает более ценным, даже, так сказать, может перевесить главное содержание высказывания. Вот. То есть это судья оказывается, что он перед выбором, как своего судить. Это тоже очень важный навык, вообще говоря, уметь с одной стороны проявлять объективность, а с другой стороны, не такую объективность, которая, ну как сказать, ну когда вообще как к чужому относится. Да? Здесь тоже какая-то грань есть, некоторая грань, понимаете? Это чувство меры должно быть. В какой-то мере ты к своему должен относиться теплее. Если ты будешь относиться так же холодно, тебя будут уважать за то, что ты такой объективный, но любить не будут. Ну так люди устроены. Согласны, нет?
Да, я просто слушаю вас, Владимир Константинович, ну, сам это все переживал и полностью с вами согласен. Это крайне сложно.
Вот, человек учится этому, его же другие подправляют.
Да,
и
да.
Другие подправляют. Вот это вот надо в этот коридор вписаться, когда ты и как ты своего судишь и в пользу другого, но высказывался так, что твой, он не чувствует, что ты ему чужой. Ну, что ты должен ему как родитель, так сказать, вот ему все-таки судья, как родитель бывает, поправляет детей, даже когда там его ребенок с другим спорит, он может поправить своего ребенка и сказать, нет, ты все-таки не прав, вот ты послушай своего товарища. Хороший отец скажет, если товарищ прав, так ведь?
Вот. Да, да.
Вот. Но вот здесь вот такая вот мера, учесть, что свой, но быть объективным, вот это тоже судья этому учится. Потому что его подправляют игроки, потом ему выскажут, и зале люди тоже скажут недовольство. Если он перегнул в одну сторону, ему это выскажут, в другую тоже выскажут. Вот. Так что судьей быть хорошо. Надо сказать, что я сам не был судьей раньше вообще. Никогда. Никогда. Я был ведущим, был учителем, был игроком. А судьей никогда не был. А сейчас у меня проходит курс «Принципы приема профессионального менеджмента», 10-месячный крауд-тренинг, и у меня есть раздел, последняя часть этого курса, она посвящена поединкам. Я взял ряд поединков из чемпионатов, прежде всего из чемпионата России, вот, и я их разбираю. Сперва у меня разбирают слушатели как в качестве домашнего задания, скажем, они должны оценить, скажем, с точки зрения судьи, отправляющей на переговоры. Они посмотрели поединок, а вот сами теперь, как бы они как судья. Потом, сперва там нанимаешься на работу, потом переговоры, потом собственников, да. Вот они сами смотрят эти поединки. А потом я этот поединок им рассказываю с этой же точки зрения этого судьи. И тогда вот это я впервые стал смотреть поединок как судья конкретной коллегии судейской. Для меня это был, так сказать, первый опыт такого судейского, как ни странно, за эти 20 лет федерации, а поединки-то в 85-м году появились. То есть достаточно давно. Вот. Значит, это совсем другой взгляд. Поэтому, когда меня спрашивали раньше, а вы как считаете, кто победил? Я говорю, а с точки зрения какой коллегии, я обычно спрашивал. Вот я посмотрю.
Да, и вопрос совершенно не праздный, если честно. Так вы придумали, что нельзя сказать, что с точки зрения нанимающейся однозначно вот так, или с точки зрения доверяющей собственности.
Да, да.
А в одной прям субъективно можно, а он мне не нравился, потому что ну, вот он показался мне грубым, его ценности не совпали с моим, это если нанимаюсь на работу. А в доверяющем собственности надо быть очень сильно прагматичным. То есть там эмоции, вот эта вся мишура, с моей точки зрения, не всегда
а
имеет...
Вы знаете, как появились эти три-то направления?
Расскажите, Владимир Константинович.
Дело в том, что в моей управленческой теории есть такой как бы фрагмент теории, который говорит о том, что любое управленческое решение, любой управленческого характера поступок, а управленческий характер – это тот поступок, который направлен на изменение поведения другого человека. Вот. Любой такой поступок или решение, оно лежит в пространстве трех координат. Что это за координаты? Ради чего человек, скажем, вот хочет как-то поступить или решение свое спустить вниз или куда-то, да? Ну, прежде всего, ради дела, да? Вот есть, надо дом построить, вот для этого надо то-то, то-то, да? Ради дела. Человека вылечить, человека обучить, канаву прокопать, забор покрасить, там, книгу написать. Это все дело, и человек всегда, когда какие-то решения принимает, у него с оглядкой на это дело принимает решение. Иногда ради дела. В основном его дело интересует. Иногда в большей, меньшей степени дело интересует. Но так или иначе, есть очень важная координата. Вторая важная координата – координата власти. Если человек на дело не будет ориентирован, так он вообще с голоду помрет. Вот. Достать еды – это тоже дело. Так вот, вторая координата – координата власти. Власть – это как возможность отстоять и продвинуть свою позицию. Если ты не можешь отстаивать и продвигать свою позицию, ну, тогда вообще все ноги от тебя будут оттирать. Все, что у тебя надо, заберут, кроме грязной рубашки оставят тебе. Вот, все заберут. Если ты, вообще говоря, ноль с точки зрения власти. Каждый человек что-то с точки зрения власти себя представляет. Один больше, другой меньше. Есть люди, ориентированные на власть, фанатики, прямо умрут за власть. Другие не очень ей волнуются, но все-таки не хотят, чтобы их теснили и так далее. И третья координата – это отношения с людьми. Люди могут тебя ненавидеть и радоваться твоим неудачам, а то и помогать им случиться. А могут тебя любить, помочь, так сказать, продвигать твой авторитет и так далее. Каждый хочет, чтобы все-таки, бы, так сказать, люди к нему хорошо относились. Вот это три базовые координаты. И нет управленческого решения, неважно, оно ради власти, ради там дела или ради отношений с людьми делается, чтобы оно не имело проекции на две другие координаты. И основная ошибка при принятии решений, она заключается в том, что не смотрят, а как с другими координатами принимает то или другое решение. Человек может сделать так, что дело выиграет, здорово, там, будем сверхурочно работать, так сказать, выложимся, а люди разбежались, уволились. Вот. Другой, скажем, хочет с людьми быть хорошо и дело делать, и с людьми хорошо, а власть потерять. А власть потерять, потому что он не заметил, как шаг за шагом у него власть отобрали и так далее. Вот, когда человек увлекается одной координатой и не смотрит на другие, это всегда ошибка, которая приведет либо быстро, либо медленно, но к потере по другим координатам, если ты им не уделяешь внимания. Вот. И вот теперь эти три коллеги, они, эти три координаты, они и представляют. Нанимающийся на работу – это отношения с людьми. Направляющие переговоры, на переговоры – это координата власти. Насколько ты можешь, значит, отстаивать свою позицию, то есть вот, укрепить свою власть, свой авторитет и власть, насколько можешь укрепить, или наоборот ослабишь. И доверяющие собственность – это те, которые оценивают твою пользу для дела. Их интересует, что ты дело им сделал. Вот это дело как раз и оценивается. Вот откуда три координаты взялись. Надо сказать, что в начале в поединках, я уже вам сказал, что они начинались, когда было только две коллеги. И уже когда пришел рынок, в советское время это были подчиненные и руководители оценивали. А в рыночных условиях это был нанимающийся на работу и работодатели оценивали тех, кто нанимается, а нанимающиеся оценивали работодателей. И вот был такой очень яркий случай, по-моему, Олег Вислов тоже о нем говорил, когда в Таллине, когда приехало там 96 человек, по-моему, мы проводили поединки первый день, и было это две коллеги, и судьи начали высказывать, двое или трое высказались, вот я голосовал за него, но я сам с собой не согласен. Вот такая формула. Двое или трое, так сказали. Ну, меня, конечно, это резануло. Как это, что такое значит, что человек говорит, что он за этого, но сам с собой не согласен? Это значит, с точки зрения своей коллеги, он должен проголосовать за этого, но вообще-то, в принципе, он понимает, что тот, за кого проголосовал, тот хуже. Понимаете? Вот. И я там ночь не спал, думаю, что ж такое, понял, что такое. Одна коллега представляет ориентацию на людей, другая на дело. А где же ориентация на власть-то? Где же? У нее нету этого. В теории есть, а вот в этом нету. И на следующий день, до этого было две коллеги по три человека, шесть судей. Потом я говорю, будет 9 судей, еще одна коллегия будет. Будет отправляющая на переговоры. Люди так переглянулись друг с другом. И 6 оказалось как-то это многовато, а тут еще 9, ну, будет бардак. Люди про себя думали, но из уважения ко мне промолчали и подчинились. Первый поединок, и все пошло хорошо. Вот что значит. Теория была, а в конкретном тренинге я ее не учел. Вот бывает такое, понимаете? А как только я сделал соответствие теории, все заиграло. И... А потом, сколько пытались люди изменить правила, то добавить, это убавить, все равно осталась классика, потому что это все там один к одному, пригнано хорошо все пазлы, тут уже нечего менять.
Владимир Константинович, такой еще вопрос, знаете, для слушателей, которые, как и я, так или иначе в жизни хотят найти правильный ответ. Конечно же, их не бывает, но тем не менее. А вот поделитесь своей рекомендацией, как человеку, вот, который только познакомился с технологией и понял, что хотел бы развиваться в роли судьи, вот какой путь ему надо проходить, каким путем двигаться, чтобы в итоге все-таки достичь определенного мастерства?
Для этого, во-первых, для этого надо поучаствовать в поединках и где-то, так сказать, до какого-то места дойти в них. Не то, что так, а побороться, на чемпионате побороться, хотя бы уж четверть финала попасть. Что лучше полуфинал, да, попасть. Чтобы ты почувствовал и вкус поражения, и вкус победы, и судейство почувствовал, справедливое, несправедливое и так далее. Пороху понюхал. Иначе ты, если пороху не нюхал, какой ты полководец? Ты бюрократ, посылать будешь тысячи на смерть, а сам будешь думать, что ты гениальный полководец. Надо там на передовой немножко тоже побыть, вот, чтобы понимать, что такое война. Но здесь тоже на поединке надо побыть в поле, поиграть самому, это обязательно. Вот, это раз. Второе. То, что за рамками поединков. Скажем, новички обычно и люди поменьше, которые у них, у кого поменьше опыт управленческий, то обычно им предлагают коллеги, нанимающиеся на работу. Потому что они нанимаются, им наниматься, и им понятна эта роль. Им понятна эта роль. А теперь те, кто направляет на переговоры, надо, чтобы они сами в жизни либо участвовали, либо поучились на курсе искусства управленческой борьбы у меня, и книги почитали бы, потому что это тут идет управленческая борьба, так сказать, это для этой коллеги очень важна, так сказать, элемент борьбы, да, вот. И тут вот требуется, так сказать, я бы сказал, дополнительное обучение, чтобы этой коллеге быть, вот. И обычно сюда с удовольствием идут бизнес-тренеры, в эту коллегию, потому что им это понятно. Они, так сказать, обучают управленческой борьбе, им это очень удобно, эту коллегию находиться. Ну и, конечно, доверяющие собственности, они должны сами иметь опыт и владения собственностью, и доверия, и обмана доверия собственника. Они все это тоже должны, так сказать, на собственной шкуре это испытать в идеале. Ну уж как минимум они должны быть собственниками, если должен быть собственный бизнес, да, вот, какой-нибудь. Или на худой конец какая-то недвижимость, где они там кого-то нанимали управлять ею. Да, если уж не бизнес, то такое, так сказать, полубизнес, когда человек сдает свою недвижимость и с этого живет. Вот. Значит, вот такие требования должны быть, и тогда, пожалуйста, можно судить. Но теперь, чтобы быть хорошим судьей, надо еще смотреть обязательно поединок в записи. Дело в том, что когда мы смотрим поединок живьем, то мы в памяти у себя, ну, трудно уловить все там проколы, все неудачи, все ошибки участников, удачные ходы. Что ты запомнишь? Судье требуется запомнить 2-3 ошибки или там 2 ошибки, 1 удачный ход, как-то так вот. Если он будет пытаться там 10 запомнить, ну, он не запомнит. У него внимание рассеется, и он ничего не запомнит. Это как можно набрать в горсть много орехов и все потерять, потому что пытался все удержать, и все рассыпались. Вот так и здесь в памяти надо, так сказать, правила для судьи, которые я говорю, это запомнить 2-3 тезиса, которые ты скажешь. Но самые важные, самые ценные для игрока запомнить. Вот. А вот когда ты в записи, ты можешь 10 этих пунктов найти. Ты научишься мелкие вещи останавливать, возвращаться. Где перелом? Почему лицо изменилось? Чего он так победно улыбнулся? Или там наоборот? Что-то у него энергетика упала. Вот ты смотришь в записи по кусочкам и анализируешь себе. Вот, это другое дело. Вот тут ты учишься тогда, так сказать, видеть детали. Ну и, конечно, практика. Я сказал, что когда судья долго работает с судьей, у него качество растет, хочешь ты не хочешь. Так же, как и у игрока. Я только один мне запомнился игрок из Екатеринбурга, который, проиграв поединков 20, наверное, ничему не научился. Он приходил, перестал приходить. Он за эти 20 поединков не выиграл ни одного. Это какой-то уникум. Он был как каким-то мастером спорта по какому-то виду, я не помню, то ли по фехтованию, то ли чего-то, я забыл почему. Вот, ну такой уникум. Уже все к нему с сочувствием относились, и у многих было желание как-то, так сказать, ему подсудить, и бывало, что он не в сухую проигрывал. Кто-то все-таки за него голосовал, ну уже жалко человека, но не получается еще. Только один такой был. Все, кто более-менее долго учились, у них у всех прогресс. Он и как судья тоже, он и тоже как судья отличился. То есть вот все судьи подняли карточки, высказываются, а он говорит, подождите. Он себе писал плюсы и минусы, и теперь подсчитывал, сколько плюсов, сколько минусов, у кого больше, общий балл подсчитывал и теперь объявлял, подымал карточку, я вот за этого. Абсолютно бессмысленное занятие. Вот. Но вот так, вот такой странный человек. Мне его было по-человечески жалко, но я не мог потратить времени, чтобы его жизнь изменить к лучшему. Это дорогое удовольствие, это уже надо коучингом такого человека заниматься и много. Тогда его можно выправить. А так просто. Вот я до сих пор с сожалением думаю вот о нем. Да? Я его помню, думаю о нем, когда вот вспоминаю, что мне его жалко, почему вот так вот, почему, что там такое в нем, я не успел. Значит, попадали судьи, сейчас как-то в основном я смотрю чемпионаты, на чемпионат таких судей не встречаю, а вот попадались судьи в учебных аудиториях, которые, значит, проголосуют, говорит, ой, я карточку перепутал. Хотел первый поднять номер, а поднял за второй, когда ему надо объяснить. Вот, когда так пару раз случилось, я стал в инструкциях говорит, друзья мои, вот у вас будет такое желание как бы проголосовать за кого-то, а как-то, чтобы не обидеть другого. И у вас будет желание поднять карточку и сказать, а вообще-то я хотел проголосовать за другого. И тот рад, и тот рад. Вот. Но ничьей там нельзя, чтобы ничьи. И когда вы подняли, если вы действительно не ту карточку, вам категорически запрещено говорить, что вы ошиблись. Найдите слова, чтобы объяснить, почему выиграл именно этот игрок. Такие слова всегда могут найтись, потому что решение хорошее с точки зрения одной недели, оно может быть плохое с точки зрения пятилетней перспективы. И наоборот. Всегда, изменив горизонт планирования, можно сказать, что вот это решение было замечательным у человека. Решение «будем делать косметический ремонт» на даче, или снесем ее и построим загородный дом, и то, и другое правильно, в зависимости от того, как, на какую перспективу мы рассчитываем. Да? Вот. И вот поэтому, а вот эта тенденция была такая, я вот не знаю, сейчас я с новичками как-то не приходилось работать с судьями, а вот это вот попытка уйти от того, чтобы за кого-то проголосовать и преодолеть себя, потом научиться делать выбор, это тоже важное качество судьи. А то привычка и вашим, и нашим, она, вообще говоря, в человеке нехороша. Извините, я...
Владимир Константинович, а поделитесь своим взглядом на то, что турниры, ну и, в принципе, даже на тренировочные форматы перешли в формат онлайна. Вот вы, как создатель технологии, на тот момент просто не существовало еще онлайна и не было настолько развито, ну вот всем известный 2020 год. Вот ваш взгляд как автора технологии, он каков?
Видите ли, это без сомнения хорошо. С какой точки зрения? С точки зрения, ведь хорошо или плохо, все зависит от критерия. Скажем, значительный критерий – это себестоимость того или иного дела. Себестоимость не обязательно в деньгах, она во времени может быть, измеряться временем, да. Вот. И всегда хорошо, когда себестоимость какой-то полезной деятельности снижается. Онлайн, конечно, снижает резко себестоимость. Так-то надо ехать, билеты брать, время терять и так далее, чтобы очно поучаствовать, да. Вот. Но не только в этом дело. Дело в том, что онлайн-то развивается с точки зрения технических средств, развивается с точки зрения звука, качества интернета, техники, близости к реальности. Он к реальности будет развиваться до тех пор, пока вы, так сказать, вам надо будет делать тест. Как сейчас делают тест на ковид, вам надо будет делать тест, чтобы понять, это иллюзия или это реальный человек, с которым вы разговариваете. То есть может оказаться, что вы можете даже взять за руку, но это все-таки, условно говоря, привидение человека. Разовьется так техника, что будут клоны, которые... Вот, это все... Ну, мы понимаем, что технику не остановить, развитие науки не остановить. Поэтому будущее далекое, ну, конечно, за поединками, которые то, что сейчас называется онлайн. А раз за ними будущее, значит, надо ими заниматься, надо их развивать. Вот. Это другое соображение. Но ведь мы в обучении перешли в онлайн для того, чтобы просто снизить стоимость обучения для слушателей, которым не по деньгам наше очное обучение. И кроме того, это возможность, так сказать, это обучение проходить многократно, то есть один раз записал и все прочее. Но для того, чтобы не было этих минусов онлайна, у нас же технология краудтренинг разработана, когда не только тренер учит других, но и сами слушатели учат друг друга в этой технологии. Ведь каждый из нас имеет какие-то крупицы управленческих знаний, которые на собственной шкуре испытал и которые точно он в этой ситуации он умеет правильно поступить. Он научился. Может, не во всех ситуациях, но вот в этой ситуации он уже видит, что он ход нашел и он работает. Каждый обладает каким-то знанием. Вот. Как говорил в свое время Тейлор, что опытный, хороший рабочий знает гораздо больше приемов работы, чем средний рабочий. Но бригада рабочих как целая знает больше, чем самый лучший рабочий. Вот так же и здесь. Коллектив слушателей знает больше, чем преподаватель. Весь коллектив в целом, если достаточно большой. И когда преподаватель только один учит, то тогда не используется этот громадный резерв управленческого опыта, который есть у слушателей. А вот технология краудтренинга, она позволяет это делать. Это я говорю на примере на своем, что и поединки тоже, когда мы будем использовать плюсы онлайна, то они постепенно начнут перевешивать очный поединок. А очный поединок – это для друзей, так сказать, останется такой. Вот мое представление как.
Еще такие уточняющие детали, Владимир Константинович, у вас изначально в технологии было 5 минут на раунд и 9 судей, это если мы говорим про классические управленческие поединки. Да. Ваше мнение относительно того, что ну, в онлайне тяжеловато 9 человек, 9 связи и 5 минут. Вот как вам вообще самому Как? Это принципиально, не принципиально? Ну, чтобы копии не ломались, на всякий случай.
Значит, расскажу вам такой случай. Скажу вам такой случай. Во время войны мой отец хотел уйти на фронт. Он вообще физик-оптик и работал в оптическом институте. Его на фронт не пустили, а отправили, так сказать, в глубокий тыл руководить оптической лабораторией, чтобы делать прицелы. Он там, делая прицелы, он нужнее, чем с винтовкой будет на линии фронта. И вот его лаборатория делает прицелы. И чем больше сделать, тем лучше. Надо было очень много всего делать. Очень много всего делать. Там же и завод был, это лаборатория на заводе, где шлифовали линзы. Для прицелов нужны линзы. Линзы шлифовали. Это работа такая трудоемкая из стекла, чтобы он хорошо пропускал. И она занимает время. А прицелов нужно как можно больше. Мой отец подсчитал, так сказать, разные аберрации, то есть ошибки, которые дает прицел. Там разные есть факторы, и погодные условия, и то, в другое, третье, всякие факторы, в том числе и степень отшлифованности линзы. И увидел, что та шлифовка, которая требуется по тамошнему ГОСТу, она не играет роли, потому что ошибки другие, они больше, чем эта маленькая ошибка, которая дает дальнейшая дошлифовка линзы. И он дал команду не дошлифовывать линзы, потому что тогда гораздо быстрее их можно производить, и будет больше прицелов. Но это не скажется на качестве стрельбы, потому что то, что другие вносят, это хуже, это будет больше. Его, конечно, за это решение могли бы расстрелять, если бы кто-то сказал, вот он вредитель, который-то. Но он рисковал собой, но он хотел, чтобы больше было прицелов у наших солдат, да, у наших снайперов и так далее. Вот. Я к чему это рассказываю? К тому, что сегодня ошибки, которые делают судьи, а они делают ошибки, я часто вижу, как они ошибаются, то вот эти ошибки, то, чтобы их не 9, а 7, скажем, да, 9 лучше. Но эта разница, она не так существенна, как то, что судьи недоученные. Понимаете? Поэтому, а я не такой, что вот раз я сказал 9, если там вот не 9, а 7, все, я чувствую себя оскорбленным как автор и так далее, и так далее. Нет, я смотрю, что, да, можно 7, при таком качестве судейства можно 7, если качество судейства высокое, надо 9. Ну, а качество судейства высокое, это прежде всего, конечно, на финальных соревнованиях, где на финале, куда стараются самых опытных судей посадить и так далее.
Можно, если вы не против, я поделюсь своим мнением. Да. Я просто... Да. То есть, знаете, у меня такая роль какая-то интересная в федерации получилась, по большому счету. Я как-то думал, а как бы стать вот первым, там, где ни с кем не соревнуешься, и при этом вроде как в истории останешься. И вот я, если честно, нашел такую роль. Ну, так переведу, наверное.
Да, замечательная роль, Виталий. Вначале я посмотрел, что у вас там за публика, на какое количество, думаю, ну вот, слезы, так мало там это вас смотрят, слушают, да. Но когда я сам послушал, да бог с несчисленностью, вы хорошее дело делаете, хорошее интервью берете, я с удовольствием согласился.
Спасибо. И, собственно, под занавес нашего подкаста, Владимир Константинович, пожелайте нашей аудитории что-то хорошее именно от вас. То есть в том числе нас будут слушать очень много игроков, судей, зрителей, секундантов Федерации управленческой борьбы. И да. Вот в том числе для них, ну и для всех остальных.
Понятно. Значит, вот с пожеланием у меня вот какое дело. Меня часто просят какой-то напутствие игрокам перед чемпионатом России, перед какими-то с региональными чемпионатами. Мне все время надо изобретать новые пожелания, потому что повторяться там лишь передают друг другу. Это дело сложное достаточно. Вот. Но я хочу пожелать вот чего. Я хочу пожелать тем, кто слушать нас будет, брать вот с вас пример, пример с Виталия брать, что вы решили, что вы можете внести вклад в федерацию вот таким вот образом, которое это движение поддержит, а дело ведь не в самой федерации, дело в конечном результате, то, чтобы русскоязычный бизнес, русскоязычная политика, русскоязычный менеджмент, чтобы они бы развивались в правильную сторону, чтобы они были эффективными и этичными. Вот куда. И каждый, в принципе, может найти какую-то свою роль, когда не только вот участвуешь в федерации, судьей, в поединках, там, арбитром, кем угодно, но еще нашел бы свою роль, как бы что-то дать федерации сугубо свое, то, что он может дать и в чем он силен. Вот я все пожелаю, чтобы не понимали, что ведь не только надо, чтобы федерация тебе что-то давала, но ты тоже что-то должен давать федерации. Ты тоже должен давать федерации что-то. Тогда она будет жить, и, в общем, не будет проблемы общего котла, когда там собрались эти самые мудрецы, каждый принес свой чайник с чаем, то есть чайник с вином, налили в котел, подогрели, но пили простую воду. Каждый подумал, что остальные принесут вино, а он воду, это будет незаметно. Вот федерация часто, так сказать, колышется немножко в сторону этих мудрецов. Надо что-то делать для федерации. Вот вы делаете, я призываю других членов брать с вас пример. Вы делаете ведь это потому, что вы чувствуете, что вам это нравится. Вы здесь умело действуете, и каждый в каком-то деле что-то умело умеет делать. Вот. Вот такое мое пожелание. Я не знаю, насколько оно радостное для членов федерации.
Вот. Но вот очень приятное для меня, Владимир Константинович. Я искренне вас благодарю. Спасибо огромное за то, что вы оказали для меня, правда, огромную честь. Пришли ко мне в подкаст, поделились своей мудростью со мной, с нашими слушателями. Уважаемые слушатели, обращаясь к вам, традиционно прошу поддержать мой подкаст, поставить лайк, написать комментарий. И традиционно услышимся.